Мученик лженауки. «Ладно, хоть колобок в безопасности», — сказал Филимонов. Их гнали по утреннему городу, уже наполненному торговым, рабочим и праздным людом. А Филин-то успел слинять? С ближайшей крыши донеслось басовитое гульканье. «Хорош голубок», — проворчал Костя. «Но все-таки лучше, что он остался на свободе». «Ну да», — согласился Жюль Верн. «Будет прилетать к нам в темницу вскормленный на воле орел молодой, а мы станем передавать с ним записки безутешной родне». «Гер полковник, а что это за тюрьма, в которую нас ведут?» Полковник фон Бюлов, на счастье или несчастье, оказался словоохотлив. «Это не тюрьма, а подземелье высокой науки, турецкое отродье. И вскоре ты отведаешь плодов этой науки».
«Да я ни слова не знаю по-турецки», — сказал Филимонов. «Разве что из секир башка?»
«Все вы так говорите», — проворчал полковник. «Тем хуже для вас, предатели христианской веры. Перед лицом басурманской напасти наш мудрый император Рудольф приказал всем своим астрологам да алхимикам объединиться в одну штрафную роту и поклялся, что никто из них не получит свободы, пока их чертова наука не даст реальных боевых результатов. Вот это честно, это по-солдатски. Давно надо было так сделать. Умная голова этот его новый советник».
«Какой советник?» Сразу встрепенулся Филимонов,
потому что болтуна следует потрошить, не отходя от кассы. «Да этот, как его, Куко... Яко... Я полагаю, из финнов он. Да, башка у него толковая, хоть и не военный».
«Выследил все-таки нас», — проворчал Костя.
«А не надо священную империю германской нации нехристям продавать», — наставительно молвил фон Бюлов. «Вот тебя, парень, охотно взял бы любой командир, даже и в гвардию. Но нет, ты предпочел честной солдатской судьбе и честному солдатскому жалованию грязное золото турецкого великого визиря».
«Выходит, что Куковяка нас подставил», — сказал Костя.
«Ну, конечно, станет императорский советник заниматься мелкими доносами». «Да нет, доложил о вас ваш же сообщник, печально известный всей Праге проходимец Келли Ушки Топориком. Рассчитывал, что заслужит прощение и награду от старины Руди. Как же! Теперь сдохнет в тюрьме, потому что так предсказывал ему Рабби Лев. А то, что предсказывал Рабби Лев, не в силах изменить даже император. И скажу, как честный солдат, и он, и вы заслужили участь подопытных крыс».
Судя по чистоте употребления слов «честный» и «солдатский», полковник фон Бюлов явно намекал на необходимость взятки тем самым грязным турецким золотом. Наконец, конвой остановился перед сплошной булыжной стеной.
«Завязать глаза шпионам!» – скомандовал фон Бюлов, девясь недогадливости стамбульских наймитов. «Ведь так легко избежать мучительной научной смерти. Копье в спину при попытке к бегству, и все кончено. А золото поделить честно, по-солдатски».
Но полковник не был до конца уверен в своих людях. Вдруг да среди них затесался действительно честный солдат. Наконец, повязки были сняты. Костя Жихарев никогда не вращался в академической среде. А вот вундеркинд Филимонов сразу определил: это заседание ученого совета. Заседавших в огромном зале с низким потолком было не меньше сотни. Одни были одеты в расшитые серебром мантии и островерхие колпаки, другие – в рабочей одежде, подвязанной кожаными фартуками, третьи вообще выглядели как давешние певцы-студенты. Вдоль стен стояли столы, на которых громоздились колбы, реторты, перегонные кубы, тигельки, алембики, змеевики и прочие атрибуты великого деланья, то есть извлечения из окружающей среды философского камня. И, разумеется, здесь властвовали страстный дух прогресса, аура неустанного коллективного поиска, флюиды не знающего границ научного энтузиазма, атмосфера всепобеждающего желания познать тайны Вселенной и прочая чепуха, которую обычно городят журналисты в научных обозрениях. В особенности впечатлили настенные факелы, пылавшие то обычным, то синим, то зеленым огнем. В общем, Фауст сидел на Фаусте и Фаустом погонял. Хотя многие откровенно дремали. Главный Фауст стоял за кафедрой и о чем-то горячо вещал. Увидев вошедших, он прижал палец к губам и показал рукой в сторону. Полковник, понимающе кивнул, сделал соответствующие знаки солдатам и арестантам и почти на цыпочках повел свою команду в указанном направлении. В углу зала была просторная железная клетка, вроде тех, что применяются в современных залах суда. Большой прогресс по сравнению с мрачным-то средневековьем. Прутья надежно вмурованы в пол и потолок. Под ногами разбросано вонючее сено, а на сене дрыхнет и уже помер какой-то бедолага, укрытый мешковиной. Подскочивший местный служитель отпер маленькую дверь, пропустил туда пленников и сейчас же навесил замок, по мнению Кости, несерьезный. Жихарев, как бывший узник князя Владимира Красносолнышко, освоился быстро, снял телогрейку и бросил на солому. «Хоть не в темноте сидеть, и то ладно», — сказал он и сел. Ученые мужи зашикали на него и обратили свой слух к оратору. А оратор пражский говорил: «Ибо сказано в иероглифике Лампспринка, в этом лесу есть животное, полностью покрытое чернотой, и если кто-либо отрубит ему голову, то чернота сойдет с него, и он приобретет белоснежный цвет. Хотите ли вы понять, что это?» «Хотим, хотим, давно ждем, давай рожай!» В разнобой заорали высокоученые слушатели, сидящие на длинных лавках. «Чернота называется головой ворона, которая, будучи снята, немедленно приобретает белый цвет. Другими словами, когда тучи больше не возвращаются, тело называют обезглавленным. Таковы его истинные слова. В точку, хорошо сказано. Кроме того, — продолжал докладчик, — мудрецы также говорили: возьми гадюку, называемую Дерекса, отруби ей голову и так далее, то есть избавь ее от черноты. Они также использовали этот парафраз, когда, описывая операцию по умножению камня, они называли змею гидрой, у которой, если отрубить голову на ее месте, тут же вырастут 10. Так сила камня возрастает в 10 каждый раз, как отрубают голову ворону, то есть вновь делают черным, а затем белым, или, другими словами, заново повторяют растворение, а затем коагуляцию». От духоты и занимательности доклада Костю неудержимо клонило в сон, тогда как Ботан слушал очень внимательно. Снился Косте и несчастный обезглавленный ворон, и король, которого кормят молоком девственницы, сваренным в 3 этапа по 50 дней. Так дремлющему у включенного телевизора видится в причудливом воображении то, что несут с экрана. Время от времени богатырь открывал один глаз, убеждался, что оратор все еще продолжает, и задремывал снова. Финал доклада был довольно шумным. «Итак», — сказал главный Фауст, — «я был краток. Тем не менее, все, что вы сейчас услышали, является величайшим секретом всех времен и народов, и поэтому вы все сейчас у меня умрете. Я вас предупреждал». С этими словами оратор бросился на кого-то в первом ряду и начал бедолагу душить. На силу оттащили и угомонили ученого. «О, психи», — сказал Костя. «Обычная полемика», — пожал плечами Ботан. Потом на кафедру вошел другой докладчик, судя по молодости, кудрям и завыванию, поэт. «Кто истинной науки ищет и знания правдивого металлов, того, как превращать один в другой и трансмутировать их верно, тот должен уяснить весь путь, какой они проходят в недрах возникновения их и созревания в глубоких шахтах под землей».
«Не складушки», — шепнул Костя. «Кукавяка наш и тот лучше умеет».
«Вероятно, подстрочник», — откликнулся Ботан. «Зато пока они всю эту хрень перетирают, на нас не ставят опыты». А Жихарев уже и забыл, что он тут всего лишь лабораторная белая мышка. Ему снилось, что он красный лев, и его запихивают в философское яйцо с целью подвергнуть алхимической свадьбе. Разбудил богатыря Ботан тычком в бок. «Смотри, кто на трибуне». «А, кто? Сам Мерлин, что ли?»